Говорит радио «Свобода». Итоги саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Акция «Большой субботник» сторонников оппозиционера Алексея Навального. Доклад Transparency International о методах лоббистов российских компаний в Европе. Здравствуйте. Об этом и другом в новом выпуске информационной программы «Итоги недели. Радио «Свобода». Сегодня с интересными событиями последних 6 дней вас познакомлю я, Александр Гостев. Итак, первая тема программы. Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Гамбурге по итогам саммита группы 20, заявил, что установил личные отношения с американским президентом Дональдом Трампом, дающие шанс на восстановление хороших отношений с Соединенными Штатами. Путин также сказал, что американский президент несколько раз поднимал тему возможного вмешательства России в президентские выборы в США. По мнению Путина, его собеседник принял к сведению полученные ответы. А отвечая на вопрос о конфликте в Сирии, российский президент отметил, что позиция Вашингтона по этой проблеме стала более прагматичной. В целом на саммите в Гамбурге лидеры «Большой двадцатки» достигли компромисса по вопросу о климате и мировой торговле. Как заявила на итоговой пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель, участники договорились об открытии рынков и борьбе с протекционизмом. Решено также поддержать скорейшее вступление в силу Парижского соглашения по климату, независимо от выхода США из договора. Все эти решения закреплены в итоговом коммюнике саммита. Об итогах встречи «Большой двадцатки» в Гамбурге я беседую с политическим аналитиком Юрием Федоровым. Рукопожатие президентов США и России и их незапланированно длинный разговор затмевают все остальные события и переговоры на саммите в Гамбурге.
Я бы сказал так, что они привлекают самое острое внимание и прессы, и участвующих в этой встрече глав государств, разного рода советников при этих главах государств, политологов и так далее. Действительно, это самый интригующий момент в этой встрече для широкой аудитории. Но мне представляется, что вопросы, которые там обсуждались и обсуждаются, скажем, вопросы торговли или вопросы, связанные с изменением климата, они, если говорить всерьез, то они более значимы, чем тот разговор, который состоялся между Путиным и Трампом.
Юрий, а можно ли считать, что Владимир Путин добился так или иначе своей международной реабилитации в результате своей поездки на саммит «Большой двадцатки»?
Вот тут у меня большие сомнения. Путин действительно стал героем дня. О нем многие говорят, о нем пишет мировая пресса, всякого рода средства массовой информации. Но главным образом не потому, что личность Путина очень интересна, а потому что интересно, как к нему отнесется президент Соединенных Штатов, или как к нему отнесся на самом деле президент Соединенных Штатов, самой мощной державы мира. Можно ли предполагать, что постепенно наладятся какие-то личные контакты между двумя президентами или нет? Но вот тут у меня ощущение, что скоро этот интерес иссякнет, когда выяснится, что, в общем, ничего такого принципиально важного на этой встрече достигнуто не было. Но я бы сказал еще вот что. Для Путина самое важное, как мне кажется, все-таки был не разговор, не содержание беседы, которая была у него с президентом Соединенных Штатов, а сам тот факт, что он на глазах у, ну, практически сейчас можно говорить на глазах у всего мира, потому что средства массовой информации моментально растиражировали эту картинку. Путин пожимает руку Дональду Трампу. Это обстоятельство, этот факт для него гораздо важнее, чем содержание того разговора, который у них состоялся.
Дональд Трамп назвал ведь результаты беседы с Путиным блестящими. Сказал, что принял, главное, его заверение в том, что Россия не вмешивалась в предвыборную кампанию в США. И известно, что американский президент предпочел прийти на эту встречу без подготовки, рассчитывая импровизировать. Он первым подбежал к Путину здороваться еще в самом начале первого дня саммита. И это после варшавской речи Трампа, в которой он вроде бы порицал Россию. Вот как все это понимать? Это же Трамп делал, не Путин.
Вот это вот действительно загадка, которую, наверное, должны объяснять психологи, а не политологи. Действительно, в варшавской речи Трамп, в общем, отвесил несколько очень увесистых оплеух Кремлю. Кремлю, не лично Путину. Самая серьезная оплеуха была заявление о том, что Россия дестабилизирует обстановку в Украине и во всем мире. Но при этом самое-то интересное, я бы даже сказал, не в этом, а в том, что Трамп изложил или повторил все те исторические установки или установки по историческим вопросам, которые полностью отвечают польскому видению истории и категорически противоречат нынешнему российскому пониманию исторических событий. Я имею в виду и Катыни, пакт Молотова-Риббентропа, и двойную оккупацию Польши, ну и так далее и тому подобное. В этой речи много было такого, что заставило бы, наверное, Кремль взвиться от ярости. Но вот видите, Путин не взвился, наоборот, он с милой улыбкой жал руку Трампу, говорил всякие приятные вещи. В самом начале встречи, правда, потому что после встречи еще неизвестно, что он мог сказать или что он сказал бы, потому что выступление Лаврова перед прессой, перед журналистами, оно оставило у меня какое-то такое очень двойственное впечатление, такое ощущение было, что министр иностранных дел находится под сильным стрессом. Ну, может быть, это и понятно, он был раздражен, он раздраженно отвечал на некоторые вопросы журналистов, не всегда сдерживался. В общем, было ощущение, что не все так хорошо, как ему хотелось бы представить. Но это мое личное впечатление от того, что называется body language.
Так или иначе, перед саммитом Большой Двадцатки западная пресса, американская пресса вовсю предрекала, что в кавычках «новичок» Трамп может стать жертвой манипуляций изворотливого Путина. Вот поведение Трампа в Гамбурге сильно повредило ему как в самих США, в Конгрессе, так и, допустим, в глазах лидеров других стран Запада, союзников по НАТО?
Да, трудно сказать. Понимаете, Трамп был достаточно любезен с Путиным. Говорил всякие приятные вещи, даже, по-моему, назвал уже после встречи в своем твиттере, написал, что эта встреча была грандиозной. Где-то я вот встречал такую информацию. Но что на самом деле произошло на этой встрече, понимаете, это вопрос. И мне кажется, что там ничего серьезного между президентами не произошло, никаких серьезных договоренностей достигнуто не было. Скорее, вот если перейти уже к самому важному, то есть к содержательной части этого разговора, то, знаете, у меня складывается ощущение, что он прошел как бы вхолостую. Но тут вот есть опять-таки довольно любопытные различия в трактовках между трактовкой Лаврова и трактовкой Тиллерсона. Вопросы о том, обсуждалось ли вмешательство российских хакеров в американские выборы. Лавров сказал, что Путин отрицал это вмешательство, естественно. Ну, это естественно, он отрицал это вмешательство, произносил свою любимую формулу «А где доказательства? Доказательств нет». И Трамп принял эти объяснения. Вот это трактовка Лаврова. А трактовка Тиллерсона, она немножко иная. Тиллерсон, если я правильно перевожу его с английского на русский, сказал примерно следующее. Были непреодоленные противоречия или расхождения в трактовке этого вопроса, но стороны или президенты решили идти дальше, вроде бы не обращая на это внимания, как бы, так сказать, оставляя это за скобками. Но это, согласитесь, очень различная трактовка. Тем более, что по заявлению американских дипломатов и американских экспертов, которые следили за этой встречей, вопросу о вмешательстве российских хакеров было посвящено довольно много времени. И я могу себе представить характер этого разговора. Потому что Трамп говорил, вот видите, меня, так сказать, преследуют, говорят, что я победил при помощи российского вмешательства или в результате российского вмешательства, что же вы делаете? А Путин говорил, мы не вмешиваемся, вообще нас там не было и доказательств у вас нет. Но это вот такая вот разговор, даже это не диалог, а два монолога людей, которые не всегда слышат и понимают друг друга.
Один из результатов вот этой беседы – это вроде как договоренность о будущем сотрудничестве США и России в Сирии. Но стороны там заведомо преследуют несочетаемые цели. Против кого Вашингтон и Москва могут там сотрудничать?
Если посмотреть детально на то, о чем договорились, причем договорились не на встрече, а договорились до этой встречи с участием, кстати говоря, Иордании, договорились о том, что на юго-западе Сирии в определенном районе будет создана очередная, четвертая, по-моему, по счету, зона деэскалации, как-то повышенной безопасности, в общем, такая вот зона, где не должно быть военных действий. и что российская военная полиция будет там следить за порядком и пресекать всякие вооруженные столкновения и так далее. Вот о чем, собственно, была достигнута договоренность, я повторяю, до встречи, а президенты как бы одобрили эту договоренность и сказали, ну вот как хорошо мы договорились, вот так пусть и будет. Обсуждался ли там так называемый план Тиллерсона, который, как говорят знающие люди, предполагает сохранение Асада у власти и вообще некую такую широкую компромиссную сделку по Сирии, вот об этом пока никаких сообщений нет. Об этом не говорил ни сам Тиллерсон, ни комментируя итоги встречи, об этом не говорил Лавров. Договорились, одобрили вот эту вот достигнутую договоренность по Сирии. Вот что известно на самом деле на нынешний момент.
Трамп считает сегодня Северную Корею одной из главных угроз Соединенным Штатам. Саммит еще не закончился. Американские бомбардировщики только что провели угрожающие маневры в небе над Корейским полуостровом. И это на фоне мирного плана урегулирования ситуации с КНДР, который согласовали между собой перед поездкой в Гамбург Путин и глава Китая Си Цзиньпин. Кто здесь кого переиграл, кто кому что доказал или кто к кому хотя бы прислушался?
Ну, пока понятно, что Трамп не прислушался ни к господину Путину, ни к товарищу Си, потому что российско-китайский план урегулирования северокорейской ядерной проблемы предполагает, с одной стороны, замораживание, если я правильно понимаю, ракетных и ядерных испытаний, а с другой стороны, предполагает отказ от совместных американских и южнокорейских военных учений и так далее, сокращение военной активности Соединенных Штатов и Южной Кореи в этом районе. Но вот то обстоятельство, что американские бомбардировщики практически сразу после объявления этого плана летали там недалеко от северокорейских границ, это свидетельствует о том, что Трамп не прислушался к рекомендациям и к мнению ни Москвы, ни Пекина. Ну, с Москвой тут понятно. Важнее, что Трамп не прислушался к рекомендациям китайской стороны. Вот это вот важнее, потому что влияние Москвы на северокорейскую проблему, на ситуацию на Корейском полуострове, оно, в общем, минимально. А вот от Китая там зависит очень многое.
Напомню, что это было мнение политического аналитика Юрия Федорова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В городах России 8 июля проходит акция «Большой субботник», в ходе которой сторонники оппозиционера Алексея Навального раздают листовки с информацией о его предвыборной кампании. Соратники Навального сообщают, что в нескольких городах полиция задерживает активистов, а из штабов изымаются агитационные материалы. Навальный в минувшую пятницу вышел на свободу после 25 суток административного ареста. Именно с акцией «Большой субботник» сторонники Навального связывают усилившееся на этой неделе давление властей на предвыборные штабы оппозиционера. Например, в Москве был избит и приговорен к штрафу в 500 рублей волонтер московского штаба Навального Алексей Туровский. С подробностями моя коллега Наталья Джанпаладова.
У московского спецприемника номер один 7 июля Алексея Навального встречали десятки журналистов и активистов. Однако, как и в прошлый раз, после ареста Навального за акцию 26 марта, выпустили оппозиционера не из самого спецприемника, а из отделения полиции по Центральному округу. Как сообщила его пресс-секретарь Кира Ермыш, Навального увезли в отделение в 9 утра. В спецприемнике оппозиционер провел 25 суток за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Его задержали 12 июня в подъезде собственного дома еще до начала несогласованной с властями акции в центре Москвы. 11 июня Навальный в своем блоге опубликовал заявление, в котором отказался проводить акцию на проспекте Академика Сахарова из-за невозможности договориться с мэрией по звуковому оборудованию. Политик предложил своим сторонникам выйти на Тверскую улицу, где в тот день проходили празднования по случаю Дня России. Мэрия назвала этот призыв провокацией. Более 700 человек в тот день были задержаны. Правозащитники обвинили полицию в чрезмерной жестокости. К освобождению Алексея Навального его сторонники подготовили масштабную агитационную кампанию. 8 и 9 июля более 50 штабов политика проводят акцию «Большой субботник», во время которой волонтеры на улицах рассказывают жителям городов о президентской программе Навального. Именно с этой акцией коллеги-оппозиционеры связывают вмешательство правоохранительных органов в работу сразу нескольких предвыборных штабов. В четверг, 6 июля, полиция и представители частного охранного предприятия заблокировали работу московского штаба Алексея Навального из-за следственных действий. Ночью на дверях срезали и сменили замки, на окнах появились решетки. Сотрудников весь день не пускали в офис. Волонтера Александра Туровского, который дежурил ночью в штабе, увезли в неизвестном направлении. Позднее выяснилось, что он в отделении полиции, и ему предъявили обвинение по статье «Сопротивление законным требованиям сотрудников полиции». Из-за Москворецкого суда, куда его доставили сначала, Туровского увезли в больницу. При задержании его избили. Утром 7 июля Александра Туровского с диагнозом черепно-мозговая травма и сотрясение мозга выписали из больницы и вновь увезли в Замоскворецкий суд. Координатор московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин рассказывает подробности.
Александр Туровский – человек, который у нас дежурил ночью в штабе, как раз на случай разных провокаций. Ну, провокации пришли в лице команды группы захвата из ОМОНа. Люди начали, прям проломались, ворвались в помещение и первым делом начали его избивать. То есть есть видео и есть, самое главное, рапорт полицейского, который собственноручно написал, что применил приемы боевого самбо по отношению к Александру, потому что тот не показал паспорт. И это какое-то безумие. После этого Александра еще порядка 10 часов удерживали в УВД за Москворечье, не давали ему ни еды, ни воды. И самое главное, не позвонить, то есть мы не знали, где он пропал физически. А потом повезли в суд. И вот, слава богу, там были ребята. Мы сами вызвали скорую. Скорая его забрала в Клиф. В Клиф провели МРТ, КТ, диагностировали ему сотрясение мозга, провели пункцию спинного мозга. Такое, то есть в операционной, такое достаточно неприятное действие. Все это время три наглых сержанта орали на сотрудников института Склифосовского, чтобы они его быстрее выписывали, потому что они хотят уехать из больницы. Но очень хорошо, что нашелся один врач, то есть там прямо у них даже у врачей был спор, и один нормальный женщина-врач сказала, что не будет брать на себя грех, не будет брать на себя такую ответственность, и она оставила его на ночь. Но ее смена утром закончилась, и утром его выписали, сказали, что все, можешь идти. Тебе достаточно, чтобы ты был на амбулаторном лечении. Ну, то есть на домашнем лечении можно, типа, покой, все дела. Но покой, конечно же, заключался в том, что его сразу же повезли в ОВД за Москворечье, а теперь суд.
В чем его обвиняют?
Его обвиняют по статье 19.3. Неповиновение сотрудника полиции, видимо, было, что он не показал паспорт. Ну, везде в интернете есть там двухсекундное, там трехсекундное видео, как они заходят. То есть они прям заходят и прям сразу ему бьют в лицо. То есть, ну, конечно же, никакого не предъявите документы, ничего, никто просто сразу бьют в лицо, начинают избивать, а дальше уже пишут этот фальшивый рапорт, в котором даже в этом фальшивом рапорте пишет, ну, просто адский ужас. Очевидно, что это все сделано для того, чтобы заблокировать работу штаба перед большими агитационными выходными 8-9 числа.
Говорил Николай Ляскин. В московском штабе Алексея Навального изъята вся техника и агитационные материалы. Однако это не помешало волонтерам организовать мобильный офис прямо на улице, в арке рядом со входом в здание. Рассказывает заместитель координатора московского штаба Виталий Сируканов.
Произошел силовой захват помещения, которое принадлежит нам по договору. Мы арендаторы, мы оплатили, мы имеем все основания правовые в нем находиться. При продолжительности либо рано утром, либо ночью туда проникли сотрудники силовых ведомств, забаррикадировали это помещение, установили на окнах решетки. При этом пропал наш сотрудник, который там находился, он не выходит на связь. Сотрудники полиции отказываются от дачи каких-то комментариев и вообще не проясняют, почему это происходит, в рамках какого уголовного дела, есть ли оно. Помещение забаррикадировано, в нем находятся какие-то неизвестные люди, не в форме сотрудников полиции, мы не можем туда попасть, вся наша техника пропала, весь агитационный материал, который мы планировали раздавать к большому агитационному уикенду 8-9 числа, сегодняшнего числа, он тоже пропал, но это очевидно попытка дестабилизировать работу штаба, очевидно попытка сорвать большой агитационный уикенд. На данный момент у нас было сформировано на утро 160 точек агитационных, у которых были координаторы, на которые мы сформировали уже агитационные пакеты. И вот это все сейчас пропало. Мы продолжаем набор координаторов. Мы будем проводить этот большой агитационный кемп в любом случае, что бы ни произошло. Вы видите, уже сюда и провокаторы начинают приходить. Сотрудники полиции ОМОН вон этот автозак подогнали. Товарищ полковник, который здесь отвечает за всю ситуацию, он даже отказался смотреть наш договор на помещение. Он просто подходит, игнорирует, говорит, мне не важно, что там происходит. Мне важно сделать так, чтобы вы не попали в помещение. Прямым текстом нам это заявляет высокопоставленный сотрудник полиции. То есть это отлично характеризует всю ситуацию, которая происходит.
Говорил Виталий Сируканов. Сотрудники полиции заявили, что московский штаб Алексея Навального заблокирован из-за уголовного дела о самоуправстве. Собственник здания, компания «Балчук Эстейт», обвинила арендатора, паритет МГ, в нарушении условий договора аренды. Штаб Навального занимает это помещение по договору субаренды. Другие арендаторы также рассказали журналистам, что уже больше месяца не могут попасть в свои офисы. Кроме этого, на этой неделе под разными предлогами прошли обыски в штабах Алексея Навального в Екатеринбурге, Казани, Вологде, Нижнем Новгороде, Краснодаре и в других городах. Изъяты техника и агитационные материалы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Российские государственные корпорации и другие крупные компании, несмотря на западные санкции, продолжают вести дела в странах Евросоюза, при этом активно используя лоббистов и всевозможные лазейки в законах стран ЕС. Об этом говорится в новом исследовании Transparency International. В результате в Евросоюзе распространяются разлагающие государства и их общества коррупционные практики. При этом характер и объемы трат российских госкомпаний на лоббистскую деятельность за рубежом непрозрачны и не подлежат общественному контролю, и в результате потери несут как граждане России, так и граждане стран Евросоюза. Об этом я беседую с одним из авторов доклада, заместителем гендиректора Transparency International Россия Ильей Шумановым. Насколько активно и какими способами российские компании сегодня продвигают свои интересы в Европейском Союзе?
Интенсивность продвижения сопоставима с предыдущими годами, может быть, чуть-чуть падает, потому что Европейский Союз является крупнейшим экономическим партнером России. Несмотря на введенные санкции с обоих сторон, собственно, в 2015 году товары, которые поставляли страны ЕС и наоборот, они примерно такой же объем составляют, что и в предыдущие годы. И российские компании реализуют большие крупные инфраструктурные проекты на территории Европейского Союза. Существуют там рынки сбыта собственных товаров и услуг. И исходя из этого, российские компании просто вынуждены вступать во взаимодействие, в кооперацию с представителями власти на территории Европейского Союза, как на национальном, так и на национальном уровне. Что касается, какие методы они используют, в лоббизме не так много, на самом деле, существует инструментов, организуют мероприятия, встречи с публичными должностными лицами из Европейского Союза, организуют некие пиар-компании информационные, участвуют в разработке государственных программ и разработке нормативно-правовых актов. Это все совершенно законно, и когда мы говорим о лоббизме, не надо считать это явление каким-то неправильным или незаконным. Это совершенно законный процесс, который как раз и определяет некую грань между общественным интересом и интересом финансово-промышленных групп, которые пытаются повлиять на принятие решений органами власти.
Читая ваш доклад, я как-то сделал для себя вывод, что российские компании пользуются любыми недочетами, пробелами, недоработками в национальном или в международном законодательстве стран Европейского Союза.
Я бы не сказал, что в Европейском Союзе построена идеальная система регулирования лоббизма, потому что в ряде стран отсутствует регулирование лоббизма, в ряде стран отсутствует публичный реестр, который как раз позволяет внешнему пользователю оценить, кто принимает решение, за чей счет принимаются эти решения и сколько на это денег тратится. И, скажем так, существуют некие действительно пробелы, которые позволяют не только российским компаниям, а любым компаниям использовать эти лаги в нормативные и регулятивные для того, чтобы оказывать влияние на принятие решений на территории Европейского Союза с целью принятия нужных им решений. Поэтому это не проблема конкретно вот российского такого бизнеса, но это проблема в принципе, которая существует в Европейском Союзе. Российские компании, естественно, тоже пользуются этими инструментами, этими пробелами.
Вы пишете в своем докладе, в результате в европейских странах с подачи российских компаний распространяются коррупционные практики, разлагающие национальные и международные институты.
Да, и я подтвержу этот тезис. Я помимо нашего доклада привожу в пример Bribery Payers Index, так называемый BPI, да, то есть это индекс взяткодателей, собственно, исследование, которое Transparency International делает на регулярной основе, и, собственно, индекс взяткодателей, он показывает как раз-таки некий общий совокупный индекс дачи взяток за пределами страны бизнесменами стран топ-20, да, например, вот, экспортеров. И как раз Россия оказывается в этом рейтинге на последнем месте, то есть российский бизнес воспринимается как один из самых коррумпированных среди вот 20 крупнейших экспортеров стран. И исходя из этого, естественно, сложившееся мнение, оно вот является не только стереотипным, оно подтверждает такими вот исследованиями.
А в той сфере, о которой мы с вами говорим, высокая политика неотделима от просто большого бизнеса?
Где-то это плавно перетекающий процесс один в другой. Например, Герхард Шрёдер, да, вот он является представителем, то есть это вот в недавнем прошлом один из руководителей Германии, да, вот, собственно, он является одним из топ-менеджеров крупного газового проекта. Вот, исходя из этого, переток публичных политиков в бизнес и обратно является нормальным процессом. Другое дело, что для него должны быть созданы определенные ограничения. Вот. Эти ограничения как раз и называются некой практикой revolving doors, вращающихся дверей, которые позволяют формировать некий период остывания для публично-должностных лиц после оставления государственной службы, с тем, чтобы они не переносили с собой тот влияние, тот статус, который у них был на занимаемой должности в органах власти. Вот, мы в этом докладе на это не фокусируемся, но такая действительно практика есть, и она существует. Естественно, к этому же вашему вопросу я бы пытался бы привязать вопрос, связанный с влиянием на публичную политику со стороны российских госкомпаний, государственной корпорации, которые являются неотъемлемой частью системы государственного устройства Российской Федерации, и их участие именно в лоббировании собственных интересов на территории Европейского Союза может формировать государственный фокус продвижения интересов. То есть не только государственных компаний, но и самого государства на территории Европейского Союза.
Давайте вот как раз поговорим о конкретных примерах. Какие детали того, что вы нашли, показались для вас, ну, не знаю, наиболее поразительными и показательными одновременно?
Начну с того, что сам доклад наш посвящен как раз-таки не практикам, которые мы хотели бы показать, а он посвящен непосредственно публичным реестрам лоббистов в границах Европейского Союза, на территории Европейского Союза, как на национальном, так и на национальном уровне. И этот наш доклад – это некий гайдлайн, то есть некий справочник для тех людей, которые хотели бы больше узнать о лоббизме в Европейском Союзе. Он переведен на английский и, собственно, сделан на русском языке. Это такой справочник. И в этом справочнике мы показываем некие примеры. И примеры эти отражают как законные, скажем так, легальные практики лоббизма, так и вот кейсы, которые были публично озвучены и там расследованы, которые касаются теневого лоббизма. Особенность системы регулирования лоббизма, в том числе в Европейском Союзе, они в разных странах отличаются, но как таковая ответственность за нарушение лоббистских правил и норм редко когда заканчивается уголовной ответственностью. Поэтому система регулирования, она больше построена на системе административного либо некого дисциплинарного наказания, и то не всегда. Поэтому это больше про этические нарушения и про ограничение дальнейшей деятельности людей, которые допустили нарушения вот в сфере, скажем, лоббирования интересов тех или иных финансов, промышленных групп или органов власти. Что касается наших находок, то мы показали несколько примеров, которые касаются лоббирование собственных интересов «Газпрома» и их проектов в Европейском Союзе, так «Nord Stream», например, проект. И также мы рассказываем о лоббировании собственных интересов дочерними организациями госкорпорации «Росатома» и дочерней организации, например, «Сбербанка». Фокуса и задачи, которые мы перед собой на самом деле ставили, не включало полный анализ всех российских компаний, которые отражены в публичных реестрах лоббистских. Мы лишь хотели показать конкретные примеры для каждого из публичных реестров.
А уже последовала реакция на ваш доклад от российских корпораций, госкорпораций в первую очередь, которые в нем упомянуты? Ну, например, от РЖД.
Да, значит, коллеги ваши из газеты «Ведомости», получив наш доклад, они связались с представителями госкомпаний и госкорпораций. Кто-то прокомментировал, что да, действительно, такие были контракты, но они были, например, направлены не на лоббирование интересов компании в Европейском Союзе, а на пиар. И это были пиар-контракты, что, собственно, никакой разницы абсолютно не имеет, поскольку эти данные о пиар-компании, пиар-агентах включены в реестр лоббистов Европейского Союза. А РЖД, например, полностью открестилась от того, что они, у них были какие-то связи с компанией, посредником лоббиста, SAS-консалтинг, например, несмотря на то, что об этом данные есть в публичных реестрах. Соответственно, Сбербанк сообщил, что все действия, которые они осуществляют, и, собственно, все данные, которые указаны в реестрах, и наши упоминания этой компании, это совершенно, стараюсь сейчас дословно процитировать, что они действуют в рамках закона, установленного на этой территории, где указана информация о лоббистских практиках. Ну и, собственно, мы не сомневаемся абсолютно, что Сбербанк корректно все делает и поступает. Вот. Поэтому они не стали ни отрицать свое участие. Вот очень странно, конечно, про РЖД, потому что информация эта публична, и ее легко перепроверить любому желающему.
Илья, давайте подытожим. Ваш огромный этот труд завершается таким выводом. Характер и объемы трат российских государственных компаний на лоббистскую деятельность за рубежом непрозрачны и не подлежат общественному контролю. И в результате потери несут как российские граждане, так и граждане стран Европейского Союза. Вот это можете прокомментировать? Какие потери?
Естественно, да. Мне кажется, что траты российских коммерческих, несмотря на то, что это государственно-коммерческие организации, я имею в виду про госкомпании, госкорпорации, они на текущий момент представляют интерес двух сторон. Как со стороны Европейского Союза, с точки зрения влияния на принятие политических решений и экономических решений внутри Европейского Союза, как на национальном, так и на национальном уровне, так и для граждан России, с точки зрения расходования денежных средств, которые, ну, собственно, акционером государственных компаний являются органы государственной власти, и, конечно же, для граждан, понимание расходования средств государственных компаний тоже представляет интерес. И непубличность расходования, непонимание объемов расходования этих средств, на что они расходуются, по сути, вот на пиар, на каких-то корпоративных юристов, для чего эти траты делаются. Мне кажется, эта информация представляет публичный интерес для граждан Российской Федерации. И, собственно, интерес к нашему докладу показал то, что это действительно так и есть.
Напомню, что я беседовал с заместителем генерального директора Transparency International Россия Ильей Шумановым. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Александр Гостев. И у нас на очереди постоянная рубрика «Телерейтинг». Главная тема моей беседы с телекритиком Славой Тарущиной, конечно, также саммит «Большой двадцатки» в Гамбурге и то, как его события подавались на центральных российских телеканалах. В какой тональности подают российские телеканалы итоги поездки Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» в Гамбурге?
Что касается самих итогов, то пока их еще было немного, и по ходу продвижения этого саммита тональность несколько менялась. Потому что накануне этой важной встречи было очень много разговоров, там типа «Гамбургский счет», и там были вот эти вот толковища наши любимые в студии. И это вообще не предметы разговора, потому что это такая параллельная реальность, когда участники этой реальности напоминают мне героя Пелевина, вот напомню того самого, который выдавал продукты своей жизнедеятельности за хронику текущих событий. Поэтому вот об этом уже как бы можно и не говорить. Что касается вот самого саммита, то здесь, я бы сказала, различалась тональность на первом и втором канале. То есть на первом канале и на канале России. На первом канале то ли 7, то ли 8 часов опять вот наш любимый политологический спецназ в прямом эфире обсасывал каждое слово. Но выходило ведь и все равно, что Путин победитель, а главный смысл всей этой поездки, что вся гамбургская эпопея – это декорация для встречи Путина и Трампа. Все равно всегда выходило, что Путин главный. А вот канал «Россия» несколько осторожнее подошел к этому мероприятию. Я бы сказала так, что где-то до начала вечернего прайма были какие-то сухие сообщения в новостях, и только когда на экране нарисовалась Ольга Скобеева, началось такое разноцветие ее мнения. Ее разноцветие всегда заключается в том, что она гордится очень Путиным. Она и тут гордилась, говорила о том, что крутая немецкая газета только у Путина взяла обширное интервью. И вообще Ольга Скобеева устроена так, что где она, там центр всего. Она и здесь говорила. Вот мы в Гамбурге, за плечами со мной отель, в котором остановился Путин. И вообще все самое важное будет здесь, то есть будет там, где Ольга Скобеева. А вот дальше уже подключился канал «Россия-24», и там уже были какие-то просвещенные мнения, ну, скажем, Алексея Пушкова, который тоже как-то поменял тональность. То есть когда стало ясно, что встреча состоялась, и что она длилась уже там не полчаса, тут же ведь очень важно было победить Порошенко, потому что вся эпопея, связанная с встречей Порошенко с Трампом, это такой отдельный сюжет России телевидения, потому что уж как-то кто только не топтался на этом сюжете. А вот тут вот, когда стало ясно, что по времени мы, так сказать, побеждаем Порошенко, тут-то и начался наш триумф. Я думаю, что все самое главное еще впереди. Но тут вот что еще интересно, что ведь как-то телевидение почти умудрилось не заметить варшавский вояж Трампа. То есть об этом было сказано так, что просто задача Трампа расколоть старую и новую Европу. Но получается, что и нам как-то это как бы с руки. Вот и хорошо, и пусть старая и новая Европа раскалывается. Тут была замечательная фраза, я ее даже запомнила. Корреспондент Михаил Антонов, он, если я не ошибаюсь, корреспондент как раз базирующийся в Германии. Но как-то было ясно, что не нужно так это детально обсуждать, потому что, цитируя, американская администрация испускает слишком противоречивые сигналы. Но как только началось вот триумф по поводу рукопожатия, по поводу того, что там обнаружилась даже химия в отношениях Путина с Трампом, тут же тональность изменилась. Я думаю, что все самые еще главные восторги, они впереди. Да, вот что я хочу еще сказать, когда я говорю о том, что канал «Россия» как-то более аккуратно подошел ко всей этой эпопее. Ведь мы часто говорим о том, что Владимир Соловьев на посту всегда, в любую секунду, и независимо, где бы он ни находился, самолеты всякие разные к его услугам, и он всегда на посту. И вдруг выяснилось, что его нет. Конечно, начался период отпусков, но как-то странно, потому что все мы знаем, что он всегда выпрыгивает из отпуска, когда что-то очень важное. Значит, они ожидали, как пройдет эта встреча, и я думаю, что на следующей неделе Соловьев опять нарисуется и расставит все точки над «и», как и положено Соловьеву.
Слава, а что-нибудь упоминалось ли на телевидении, может быть, аналитики какие-то высказывались по поводу соглашения о совместном неком странном партнерстве США и России в Сирии, о чем вроде бы Путин и Трамп договорились?
Как-то это было пунктиром, ну, приводились слова Лаврова. Ну, это еще слишком свежая информация, чтобы, так сказать, было много обсуждений. Нет, особых обсуждений я не слышала. Во всяком случае, вот на федеральных каналах, которые обычно задают тон.
А обращали ли внимание на протесты в Гамбурге, на все эти бои с полицией, на антиглобалистов? Как это показывалось? Ведь тоже тут тональность важна.
Очень. Именно это очень обсуждалось, особенно в преддверии саммита, потому что ведь пока было не ясно, куда вот эта вот ситуация вырулится, то как раз все корреспонденты, и особенно Ольга Скобеева, это как раз было основное в их репортажах, вот разгул антиглобализма. Ну, а потом как-то вот, когда уже выяснилось, что все очень хорошо, то корреспондент Второго канала сказал, ну вот ночь была очень тяжелой, а вот утро уже следующего дня, после судьбоносной встречи, уже была как-то более спокойной. Я думаю, тема антиглобализма, которая очень педалировалась, она вот как-то сейчас уйдет на второй план, потому что не это самое важное.
Напомню, что я беседовал с телекритиком Славой Тарощиной.
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Александр Гостев. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил мой коллега Александр Бобраков.
Новый виток репрессий против сторонников Навального и оппозиции вообще, отъезд из России оппозиционера Мальцева, роль эмиграции в определении политической повестки дня – вот те темы, которые интересовали соцсети на этой неделе. В начале недели в Фейсбуке вспыхнул заочный спор между Владимиром Меловым и Аркадием Бабченко. Потом, кстати, им удалось немного поспорить и очно в эфире «Радио Свобода». Началось все, по-видимому, с этого поста Бабченко о доске в честь Сталина в Московской юридической академии.
«Я поверю, что в России что-то изменится только тогда, когда вместо петиций, увольнений, сборов подписей, сюжетов, постов в Фейсбуке и общих оханий в эфире кто-то просто возьмет топор и банально разобьет эту доску со Сталином к чертям собачьим. Казалось бы, да, вечером повесили, утром уже разбитая лежит. Что может быть проще?»
Через пару дней на эту, да и не только на эту реплику, очень эмоционально откликнулся уже Владимир Милов.
«Меня не удивляет Бабченко, который при первых же признаках угрозы быстренько свалил в Прагу и оттуда теперь поучает нас всех, как штурмовать и поджигать. Меня удивляете вы, которые все это неистово репостите. А чего репостите-то? Если вам так нравятся все эти проповеди, так пойдите и воспоследуйте. Что, слабо?»
Спор быстро перерос в общую дискуссию о том, стоит ли слушать оппозиционеров, уехавших за границу. Есть разные точки зрения. Римма Поляк.
«Для меня его пламенные высказывания перестали иметь ценность с тех пор, как он уехал от греха подальше. Все-таки есть разница, откуда человек пишет призывы выйти на улицу».
Василий Дамов.
«Если человеку угрожает физическая опасность, мы должны только радоваться тому, что он уехал. Если мы не звери, конечно».
Денис Уваров.
«В принципе, риторика Милова ничем не отличается от Киселева. Типа, раз уехал, то не учи нас оттуда. Этот ход позволяет опорочить настоящих оппозиционеров, чтобы уменьшить их популярность».
А вот зачинщики дискуссии подводят итог. Владимир Милов.
«Изначально подчеркивалось, что нет никаких проблем с отъездом за границу и с высказываниями никаких проблем. И проблема-то не в этом, а проблема в формуле «practice what you preach». То есть, если ты призываешь людей штурмовать и жечь, то ты покажи пример, а не с безопасного расстояния в Facebook строчи. На это у них новый рубеж, тоже вполне в стилистике. А вы что, хотите, чтобы его убили? Я предпочту, чтобы он был живой». Так нет, в такой дихотомии я тоже предпочту, чтобы он был живой. Но еще более я предпочту, чтобы те, кто пишет какие-то подстрекательские тексты к каким-то радикальным действиям, все же брали инициативу на себя, а не отсиживались с холодным пильзнером.
Аркадий Бабченко.
«Во-первых, я призываю только тогда и туда, когда и куда иду сам. Было это всего пару раз. Штурмовать Кремль никто не призывал. Призывали добиться перевыборов в нелегитимную Думу, что на тот момент было возможно, путем мирного невооруженного силового противостояния. Если вы не понимаете, что эта формулировка означает, изучите тактику Майдана и Таксима. Но этот момент профукан, шанс упущен. Говорить теперь уже об этом бессмысленно. Мы хоть что-то делаем. Дурак тоже хоть что-то делает, только весь лоб в крови. Вам кажется, что это хоть что-то делать? Мне, что бы ни делать, лишь бы ничего не делать. 10 лет вы имитируете протест. 10 лет строите партии, ходите на выборы и пытаетесь влиять на политику изнутри. В стране, где политики нет как определения. Да, этот режим рухнет, обязательно рухнет. Но будет это уже совсем по другим причинам. И ваше «хоть что-то делает» к этому крушению будет иметь такое же отношение, как камлание шамана к выпавшему дождю».
И как раз на неделе к этой увлекательной дискуссии добавилась хорошая иллюстрация. Россию покинул оппозиционер Вячеслав Мальцев. Твиттер «Тетя Роза».
«Говорят, Мальцев решил пересидеть смутные времена в разливе. Правильно, это лучше, чем в Краснокаменске. Революция откладывается. Пока».
Николай Травкин.
«В свободной демократической стране живем, товарищи. Можешь в дебатах по телевизору грозиться царя на кол посадить, а можешь и в другие страны уехать».
У многих поступок Мальцева вызвал осуждение. У прокремлевских комментаторов Александр Дидуренко.
«Мальцев покинул Россию. Очередной либеральный балабол не сдержал своих обещаний».
И не только. Илья Яшин.
«Я согласен, что жизнь и свобода человека – главная ценность. Никто не обязан идти за решетку и жертвовать собой. Но есть разница между рядовым активистом, частным гражданином и теми, кто берет на себя бремя политического лидерства. Если ты строишь из себя Че Гевару и на каждом углу кричишь о революции, а потом сбегаешь из страны после первого же подзатыльника, это как минимум смешно.
В качестве примера того, кто не уезжает из страны, Яшин приводит Навального. Другие возражают, сторонников Навального сажают, избивают и преследуют, а сам он все еще на свободе, это ж неспроста. Кстати, на свободу он вышел в пятницу после 25 суток ареста. Так или иначе, о Навальном в сети тоже спорили в контексте предвыборной кампании. Кирилл Рогов.
РБК пишет, что Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец. Ага, значит, как Навальный.
Кампания Навального в то же время подверглась массированной атаке со стороны властей. Твиттер «Загнивающий Запад».
Владимир Путин начал президентскую кампанию, заблокировал офисы Навального в Москве, Томске и Новосибирске.
Виктор Сонькин.
А вот эти все наезды на штабы Навального, они не читали коммунистической литературы и не знают, чем это кончается? Или наоборот, читали и так приближают его победу, тем более что 17-й год?
Отдельный сюжет – избиение полицейскими волонтера штаба Навального Александра Туровского. Его стремительная выписка из института Склифосовского для того, чтобы доставить в суд. Остап Кармоди.
Возможно, так это однажды и начнется. Полицейские нагло припрутся в палату к тяжело больному, усядутся у него на кровати, не будут давать ему спать, и какой-нибудь врач, у которого отыщется побольше не совести даже, а элементарной злости, зарплату не выплатили вовремя в присутствии обхамили или просто другие полицейские избили на демонстрации его сына, скажет им выметаться. Они откажутся, он схватит кого-нибудь из них за рукав, полицейские применят к нему прием самбо, на шум сбегутся другие озлобленные врачи, потом пациенты из соседних палат, и пошло-поехало.
Екатерина Винокурова.
Можно поддерживать или не поддерживать Навального, но нельзя поддерживать вот это скотство.
Леонид Волков.
Это просто поразительно, насколько четко они повторяют пресловутый гандиевский сценарий. Сначала они нас игнорировали, декабрь-февраль, ничего не писали, не говорили, не замечали. Потом они над нами смеялись, март-май. Вот все это закидывание яйцами, это ровно ж оно было. Типа «ха-ха-ха, посмотрите, кто-то неизвестный бросил яйцо из-за угла. Вот какие они жалкие, а мы тут ни при чем». И вот теперь открытая силовая стадия. С июня. Держимся. Уж больно хочется удержаться и скорее перейти к следующей стадии.
Следующая стадия, напомним, это уже победа тех, с кем боролись. Но не все так просто. В последние несколько дней с критикой оппозиционера выступили многие авторитетные комментаторы. Владислав Иноземцев.
С одной стороны, я вижу, как Алексей, демонстрируя выдающееся качество политика-популиста, сегодня столь востребованное, становится, по сути, единственной фигурой, позиционирующей себя как оппонент номер один Владимира Путина. Однако я убежден, во-первых, в том, что при ставке на харизматичность и лозунговость ни у кого нет шансов победить нынешнего президента, самого опытного и умелого демагога, которого знала Россия за последнее столетие. Во-вторых, в том, что, создавая условия для противостояния двух матча, Алексей во многом задает новую парадигму российской политики, в которой умеренным и рациональным лидерам не остается места, а борьба за избирателя ведется на сугубо эмоциональном уровне. В-третьих, в случае практически нереального успеха Навального мы получим такого же лидера, как и в 1999-м, не опирающегося на известную обществу команду индивидуалиста, единственным лозунгом которого является пусть и неравноудаленность олигархов, а борьба с коррупцией, что во многом то же самое.
Илья Пономарев.
Думаю, коллеги-либералы, многие из которых занимаются бизнесом, должны понимать, что дать возможность Алексею Навальному сформировать оппозиционную монополию означает не уменьшить, а многократно увеличить риск поражения. Нужна диверсификация, несколько колонн, которые будут бороться не друг с другом, а с общим врагом.
Критикам Навального отвечает Алексей Шабуров.
Я погляжу, тут пошла новая волна текстов о том, что кому-то не нравится политик Навальный. Он то ли новый Путин, то ли новый Ельцин. В общем, какой-то не такой, как нам мечталось. А я вообще не понимаю, как политик может нравиться. По-моему, политик по определению нравиться не может. Ибо политика – занятие такое, где хорошим людям места нет. К политикам же надо относиться по функциональному принципу. Делает он что-то полезное в данный конкретный момент времени, значит, можно его поддерживать. Когда он это полезное делать перестанет, поддерживать не надо. А отдавать свое сердце политику за красивые глаза – путь вредный. Ну вот и спросите меня, делает Навальный что-то полезное для вас и общества или нет? И от ответа танцуйте. А то, что власть его испортит, если он ее получит, это и дураку понятно. Власть еще никого лучше не сделала.
Диссертационный совет Белгородского государственного университета на этой неделе рассмотрел претензии к докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского. По завету Путина Мединский решил нанести удар первым и опубликовал в российской газете статью в защиту своей позиции. Текст можно с удовольствием цитировать большими кусками.
То есть в диссертации, посвященной трудам иностранцев России 15-17 веков, я не имел права становиться на позицию интересов своей страны. Это, мол, антинаучно. Что ж, это вопрос уже не личный и даже не узконаучный, а прямо скажем, идеологический. Начнем сначала с летописей. Они создавались людьми куда более ответственными, чем мы. Год за годом ученые и монахи записывали события, сводили списки, добавляли, переписывали. Были ли они беспристрастны, объективны? Конечно, нет. Нет, нет и нет. Не бывает объективного Нестора. Нет вообще никакой абсолютной объективности. Разве что с точки зрения инопланетянина. Любой историк всегда носитель определенного типа культуры, представитель своего круга и своего времени. Классическая либеральная идея в современном евроатлантическом мире давно уже трансформировалась в своего антипода, абсолютную нетерпимость к инакомыслию, готовность с решимостью крестоносцев огнем и мечом выжигать любые иные мнения. История не существует без фактов, но факты — это не только события, не только объекты материальной культуры, курганы, черепки и пирамиды. Идеи и мифы тоже факты. Идеи и мифы, овладевшие массами, исторически весомее любых колизеев и виадуков. Не видеть в мире факта — значит перестать быть историком.
И так далее. Недаром текст удостоился язвительных комментариев. Андрей Морозов.
«Видеть в мире факт», — предлагает нам Владимир Мединский.
Твиттер Боб Фарбер.
«С помощью отвара лебеды, собранной на северном склоне холма в полнолуние, и лапок пауков Мединский доказал научность своей диссертации».
Алексей Шабуров.
«Оправдывая свою диссертацию, министр Мединский почти дословно цитирует принцип партийной пропаганды по Оруэллу. Оно и правильно. Чего стесняться-то?»
Денис Драгунский.
К вопросу о том, был или нет полет Гагарина, нас же там не было, и мы ничего подобного не видели. В подтверждение факта прислали фото странички журнала «Дежурств» космодрома «Байконур». Ага, одна строчка, написанная от руки одним человеком, — доказательство. А, к примеру, программки и афиши спектакля «Сон в летнюю ночь» — не доказательство, типа «Да мы вам любых программок и афиш нашлепаем». Как же после этого ответить на вопрос Пилата, что есть истина? Очень просто. Истина — это функция власти. Власть упреждает истину как институт господства, любая власть, от семейной до государственной. Только власть имеет право сказать «это было, а этого не было». Споры об истине — это споры о власти. Кому рулить фактами?
В общем, колонка Мединского разозлила очень многих. Заявление Вольного исторического общества.
Статья министра настолько саморазоблачительна, что теперь диссертационный совет Белгородского университета просто обязан лишить ее автора научной степени или немедленно самораспуститься.
Как говорится, как бы не так. Сева Бойко.
Один за другим выступают белгородские историки, которые говорят, что работа Мединского решает важную научную проблему. Теперь зачитывают заявление Мединского. Он считает обвинения огульными. Диссовет отклонил жалобу на диссертацию Мединского. 19 за такое решение, 3 воздержались, против никого.
Иван Бабицкий, один из главных публичных оппонентов Мединского, подвел предварительные итоги так.
Что поделаешь, оказались холопами. Надеюсь, Мединского это не спасет.
Обзор «Сетевые разговоры», подготовленный Александром Бобраковым, завершит программу «Итоги недели Радио Свобода». Рассказ о знаковых и интересных, на мой взгляд, событиях 27-й по счету недели этого года. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».